Діалоги про культуру.
Вітаю слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва, відеоздимичний процес для наших соціальних сіток забезпечує Марія Козлова, для мікрофона Олексій Гулєвич. І наша сьогоднішня зустріча присвячена, на мій погляд, вельми актуальній темі сучасності – мастак у комп'ютерну епоху. Питань у саправды шмат. Як лічбовізація поўплывала на мастацтва? Якая роля мастака ў эру развіцця штучнага інтэлекту? Якія становчыя ці адмоўныя моманты ў лічбавага мастацтва ў параўнанні з традыцыйным? І ўвогуле, ці не заменіць штучны інтэлект мастакоў? Адказаць на гэта і многія іншыя пытанні дапаможа госць нашай праграмы, мастацтвазнаўца, мастак, арт-крытык, старшыня секцыі верасень Беларускага саюза мастакоў Марына Эренбург.
Добрый день.
Марин, ну вот на самом деле, начнем с самого главного. Так что ж такое цифровое искусство?
Ну, если говорить с теоретической точки зрения, то цифровым искусством на данный момент считается любой вид искусства, если мы говорим про изобразительное искусство, с применением различных цифровых технологий. То есть это в себя включает как бы отдельное ответвление искусства, которое занимается, рождается на стыке мультимедиа, каких-то, так сказать, визуальных технологий и выражается, художники себя выражают в виде перформансов, инсталляций, где традиционная форма искусства, скульптуры и так далее совмещаются с какими-то цифровыми технологиями. И еще такая, так сказать, тенденция – это то, что зрители пытаются вовлечь интерактивные формы искусства.
Да, да, да.
Это отдельное направление, которое существует довольно давно, и оно как бы как перформансы, инсталляции еще зародились еще 20-30-е годы первые, там, начиная с дадаизма. Потом это все дело...
Прошлого столетия,
это все потом трансформировалось и с появлением первых аналоговых компьютеров, потом первых персональных компьютеров, первых каких-то программ, художники, которые в этом направлении работали, искали какие-то новые формы выражения, не хотели работать в традиционных каких-то форматах, они за это дело ухватились, стали создавать первые абстрактные картины, стали создавать какие-то новые формы. Даже Энди Уорхол был не чужд этому, потому что он в 85-м, если мне память не изменяет, году создал первый портрет с применением персонального компьютера. Вот. А так вообще первая выставка цифрового искусства, она так и называлась, прошла в Нью-Йорке в 1965 году. А первые абстрактные произведения, они еще были с конца 50-х. Вот. Но тогда основная проблема у художников, это был очень, как пишут историки искусства, это был крайне трудоемкий процесс, который требовал неимоверной усидчивости, потому что у художников не было как бы программного обеспечения на тот момент. Вот, то есть это были сложности с технологией. Вот, и потом это все дело эволюционировало. Это как бы отдельное ответвление, которое имеет место быть. Вот, и которая по своим собственным занимается законом, развивается. Вот, другое направление – это то, где компьютерные технологии проникают в традиционные формы изобразительного искусства в виде либо облегчения технического и технологического процесса труда художника, либо в виде как бы его замены, когда произведение полностью создается на компьютере и существует в цифровом варианте, и потом может распечатываться в неограниченном количестве экземпляров на различных носителях, там, на бумаге, на холсте и так далее. И как бы имитируют различные техники. Техника масла, техники акварели, афорта, всего чего угодно. Тут популяризаторы компьютерного искусства, они как бы видят в этом плюс по причине, во-первых, дешевизны этого процесса, по причине того, что более широкие возможности художнику предоставляет, потому что программы, которые занимаются рисованием там, или живописью типа Painter или Coral или даже разные всякие другие, они дают художнику там, я не знаю, несколько сотен вариантов кистей, несколько сотен вариантов перьев, различные спецэффекты и так далее. Меня, в принципе, эта тема заинтересовала давно, еще до, пожалуй, даже с началом пришествия интернета, когда не были так распространены соцсети, а художники на сайтах различных общались. И вот я посещала сайт такой с интересом, который называется illustrator.ru, на котором собраны большое очень количество иллюстраторов из разных стран, выкладывают свои работы, работы там, умерших художников и так далее. И в дискуссии под какими-то иллюстрациями такой поднимался вопрос, а нужно ли художнику, который создает работу на графическом планшете, уметь рисовать? То есть это такой вопрос интересный, потому что в каких-то программах, если мы посмотрим ролики, которые сейчас в интернете в изобилии появляются, которые демонстрируют зачастую процесс создания произведения искусства поэтапный, или обучающий, или в качестве презентации самого художника, вот, то там нарисовал глаз, компьютер тебе отражает второй глаз, там, нарисовал тень на одной щеке, отражает на другой щеке мгновенно. То есть на это не надо тратить время. И получается, что как бы, да, процесс рисования, да, процесс рисования не требует, получается, специальных навыков. Вот, если ты задал, например, программу рисования в каком-то стиле, если взять там аниме, например, популярное, то тебе в таком стиле, допустим, сделают иллюстрацию. Вот, поэтому это такой вопрос сложный. Но с другой стороны, вот, если взять компьютерное искусство, которое пытается имитировать традиционные техники, акварель, пастели, где-то я читала недавно даже, одна компания в Москве проводила семинар по обучению, когда художникам, которые не работали в компьютерной технике, предлагали создать, акварелистам преимущественно, предлагали создать акварель в компьютере с применением, так сказать, программы соответствующей. Вот. Ну и выясняется, что все-таки там тоже для того, чтобы создать картину, даже в виртуальном пространстве, нужно уметь знать правила композиции, нужно уметь работать с кистями, потому что виртуальные они или реальные, там различная толщина штриха, нужно знать цветоведение. Вот, то есть, и получается, если без этого ты как бы, если речь идет о традиционном реалистическом изображении, которое достаточно популярно в компьютерном искусстве, в графике особенно, особенно в книжной, вот, то без знаний особо ты далеко не уедешь и ничего толкового не создашь. Вот, плюс еще такой один аспект, это применение компьютерных технологий в качестве подготовительного этапа.
Вот, да, очень интересный момент.
Подготовительного этапа к произведению, которое делается в традиционных техниках. То есть это применение фотографий, это эскиз компьютерный какой-то. То есть тут есть свои плюсы, потому что можно визуализировать какую-то свою идею, можно обработать свою фотографию, можно изменять что-то, а потом это все уже выполнять на холсте или бумаге в традиционной технике, не делая, например, так, как это делался раньше эскиз, делился на квадраты, потом по квадратам. Сначала карандашный эскиз, потом эскиз в цвете, потом он делился на квадрат, увеличивался по квадратам, переносился уже на холст. Это, конечно, упрощает процесс в значительной мере. Вот. Ну, конечно, от этого никуда не деться, и многие художники это используют. Есть еще такая вещь, как такая подмена, несколько закамуфлированное, лукавство такое, когда художник печатную, так называемый принт, немножко дорисовывает красочкой и выдает это за холст масла или холст акрил. Вот такие работы встречаются и у нас тоже, в принципе, на выставках. Я такую видела, когда при ближайшем рассмотрении это железно видно, что это напечатано, а просто сверху чуть-чуть покрашено. Вот, написано «Холст масло». Вот. Ну, это тоже не новость, потому что я в свое время в Москве с одной небольшой галереей работала, и там Ника Сафронов, в частности, работы свои продавал. Он работы свои предлагал везде, во всех галереях. Вот. И я, когда там подошла к одним небольшой какой-то работе, это был принт, который тоже не очень сильно покрашен. Вот. То есть такой коммерческий подход.
Хорошо, коммерческий подход. Но дело в том, что здесь существует, получается, два момента. Ну, во-первых, мы говорим о том, что это можно рассматривать как какой-то подготовительный этап. Ну, хорошо. Понимаете, у нас сейчас дети с 5 лет, с 5-7, они не умеют рисовать. Но вот в сотовом телефоне рисуют и нажимают, они очень здорово. Поэтому для них этот подготовительный этап, он очень быстро пройдет. Они научатся моментально, в том числе рисовать на планшете. Что тогда дальше идет? Получается, что родители будут говорить: «О, мне ребенок какой художник, как он красиво рисует», и так далее. Потому что,
я не
понимаете,
знаю, я лично не видела детей, которые, ну, они, конечно, могут в какой-то программе мультфильм какой-то нарисовать. Ну, нельзя сказать, что это родители могут сказать, что это такое произведение искусства. Вот, все-таки. И нельзя так тоже обобщать и говорить, что сейчас дети не умеют рисовать в 5-6 лет. Это все зависит от того, чему этих детей обучают.
Ну, я намекаю немножко на другую тенденцию. Вот мы, когда мы говорим о высоком искусстве, когда мы говорим о и базовых знаниях, которые должен обладать художник, и массовом, так сказать, искусстве. Цифровое искусство можно признать массовым? Вот тут вот...
Можно, да. Это в этом тоже есть, большая проблема, потому что исследователи, которые занимаются вопросами компьютерного искусства, как правило, этот вопрос рассматривают в очень позитивном ключе. То есть одним из таких как бы лозунгов, что ли, если можно так сказать, распространение компьютерного искусства, это было, во-первых, доступно широким массам, почувствовать себя художником, как можно стать художником там, за три занятия.
Онлайн-курсы вот, те же онлайн-курсы. Самые в интернете.
Ну, онлайн-курсы – это способ заработка, во-первых, для многих художников, способ самопрезентации. Вот, надо их в таком ключе и рассматривать. Вот, потому что, по большому счету, онлайн-курсы не могут заменить... В плане обучения навыкам не могут заменить рисование живое. Это совершенно разные вещи. То есть если на чем зиждется то же самое академическое натурное рисование, на то, что человек, который рисует, он понимает конструкцию того, что он рисует. По крайней мере, должен понимать, так как это было раньше в традиционном академическом рисунке. Сейчас это, конечно, все несколько нивелировалось, вот, но понимает конструкцию. То есть рисуя, скажем, человека, лицо, он не рисует отдельно глаза, контур лица, там, как сейчас занимает. Но мы вас научим копировать фотографии. То есть что такое копирование фотографий? Это рисование пятен, по большому счету. Человек рисует, не понимая, что за этим находятся мышцы, скелет и так далее. Чему обучали в традиционном академическом образовании. То есть когда человек, он понимает, что он изображает. Он понимает структуру человеческого тела, человеческого лица, интерьера, экстерьера. Соответственно, он, так сказать, мыслит несколько другими категориями. Вот, потому что получается, что все это цифровые вот эти вот обучающие курсы, это все очень поверхностно. Вот. И тут я еще хочу сказать, что это такая тенденция, поскольку у нас компьютерные технологии, компьютерное искусство пришло с Запада, то нельзя не сказать, что это две разных тенденции обучения вообще изобразительному искусству, которые в 20 веке существовали. То есть если брать нашу школу изобразительного искусства, вот, там, российскую школу изобразительного искусства, то она является наследницей Российской академии искусства. Вот, и очень сохранилась в общем достаточно традиционной форме, где поэтапно происходило обучение, начиная с художественной школы, училища, институт, там, начиная с прорисования каких-то простых геометрических фигур, потом простых предметов, потом гипсов, потом живая модель, постановки, композиции и так далее. Что касается западной модели обучения, в которой это тоже было изначально, потому что первые академии искусства, угу, они Италия, Франция зародились на Западе, когда было направление академического искусства. Там это все было. В 20 веке это все трансформировалось немножко в другую сторону. И, так сказать, обучение стало, как, в принципе, много там у них что, это такой процесс самовыражения. То есть учится, вот, если посмотреть, как ролики какие-то в интернете, которые когда там рисуют какие-то западные художники, вот, то они рисуют от куска. То есть там ни о какой заранее продуманной композиции речь не идет. Например, там начинать с левого угла и как ковер дальше ткать, рисовать картинку. Там, как-то я видела ролик, там начали с юбки женскую фигуру, закончили шляпой. То есть это, в принципе, противоречит нашей системе образования. Вот. Поэтому тут такая получается несколько дилемма, в том числе и в процессе обучения, когда многие там студенты, они не хотят этим заниматься, они хотят все и сразу получить, так сказать, минуя вот эти вот все скучные этапы обучения. Хотя если мы вспомним...
И придумать что-то свое, да, опять же.
Хотя начинают, хотят сразу самовыражаться, особенно когда, учитывая, что интернет и социальные сети сейчас являются мощным способом самопродвижения того, чего не было. Вот если раньше художники какие-то сайты еще там в десятых годах, лет там 15 назад создавали, то сайты требуют больших капиталовложений. Сейчас практически от этого отказались, никаких сайтов у художников нет, и все продвижение идет через соцсети. Поэтому сейчас очень легко объявить себя художником кому угодно и презентовать свои работы, неважно какого качества, продавать их через интернет. Это такое большое течение, которое, в принципе, и занимается тем, что стираются грани между профессиональным искусством и любительским. И... То есть обыкновенному зрителю, который там зашел в интернет, он не может отличить, то есть картина и картина, произведение и произведение, он не может отличить профессионального художника от любителя, скажем, который
в России
себя
обучают
художником
высших, опять же, Санкт-Петербургская государственная художественная промышленная академия имени Штиглица, художник анимации компьютерной графики, так, в ГИК графика, специальность художника анимации компьютерной графики.
Но
то есть обучение немножко есть, но это другое.
Это немножко другое, потому что компьютерная графика и анимация, она занимается, там в большей степени работают именно чисто технологические, обучают именно технологическим процессам. И без чего сейчас сегодня кино не снимают, вот, мультфильмы, в принципе, не делают. Вот, то есть время, когда там Нарштейн кальки накладывал, или там делали с применением изображений на песке анимации, это все сейчас уже уходит, хотя существуют и энтузиасты, которые этим занимаются. То же самое и что касается цифровой фотографии, как отдельного вида искусства, вот, в котором есть масса художников достаточно интересных. То есть в этом плане цифровые технологии в плане фотографии предоставляют, конечно, фотографам большие возможности. То есть появилась даже отдельный вид, это фотографии, сделанные на смартфонах, потому что камеры настолько эволюционировали, что зачастую по качеству они не уступают традиционным фотоаппаратам профессиональным. Вот, они сразу как бы позволяют увидеть кадр, который получился, они позволяют отретушировать моментально, позволяют цвет поменять, там, все, что различные спецэффекты предлагает продвинутая программа. Вот, и существует масса различных ответвлений цифровой фотографии, в том числе с применением коллажа, вот, которая позволяет делать действительно интересные художественные именно работы, не просто качественную фотографию, которую мы обучают на различных курсах, там, как сделать размытый фон, как правильно сделать портрет, натюрморт и так далее, а именно художественные фотографии. Вот.
Ну вот смотрите, мы за время нашего разговора уже затронули сразу несколько аспектов. Ну, во-первых, поговорили о проблеме размывания границ профессионального искусства и, скажем так, в том числе вспомнили дилетантизм в этом плане, да? Вот еще мы говорили об одной тенденции, и, возможно, вот мы говорим о плюсах и минусах цифрового искусства. Теперь дальше. Искусственный интеллект и его эстетика искусственного интеллекта по сравнению с живым, называется, художником. Вот ручные оригинальные техники как противоположный тренд. Ведь на самом деле борьба единства противоположностей даже в этом традиционном искусстве опять же, да.
Начнем с того, что искусственный интеллект, он не существует сам по себе, его обучают люди. Вот. То есть все зависит от того, какую программу ты в него заложишь, во-первых. Во-вторых, для того, что искусственный интеллект эволюционирует. Если раньше по запросу он создавал какие-то фотографии и картинки, и мог там человеку пририсовать третью ногу или там третий глаз, вот, то за последние пару лет, наверное, достаточно эволюционировал весь этот сети до такой степени, что начал писать музыку, снимать различные какие-то видеоклипы, весьма реалистические, красочные и так далее. Но там стоит задача перед человеком, который задает задачу искусственному интеллекту, ему надо адекватно, чтобы получить результат, адекватно и подробно описать искусственному интеллекту, что он хочет получить на выходе. На это, в принципе, тоже надо немалые способности, иначе вот получим лошадь о пяти ногах. Да. Вот. Но чем грешат вообще любые произведения искусственного интеллекта? Там существует несколько программ, в том числе это и касается, кстати говоря, и компьютерной графики, что касается иллюстрации. Существует несколько программ, в рамках которого это создается, с определенной стилистикой. То есть пропадает индивидуальность. Все эти, взять, например, ролики, они все прекрасно там сняты. Сейчас очень много роликов в сети, там все видеоклипы в стиле фэнтези, там славянская мифология очень сейчас популярна. Вот. Они все очень вылизаны, они красивые, там красивая картинка, красивый кадр. Но они все, если вот не посмотреть, что это все с разных ресурсов, разные студии это все делают, они все абсолютно одинаковы по стилистике. То есть, что касается лиц, персонажи, которые там участвуют, они все абсолютно однотипные. Точно так же и книжная графика, которая делается на компьютере с применением различных программ, она абсолютно вся однообразная, однотипная, в одинаковой совершенно стилистике. Там, допустим, реалистическая, очень широко в иллюстрации фантастической литературы, особенно литература в стиле фэнтези, используется, потому что предоставляет богатые возможности все это изображать, какие-то фантастические миры. Если раньше художник шел в библиотеку, делал зарисовки костюмов, орнаментов, различных там карет, средств передвижения для того, чтобы создать реалистическую и даже нереалистическую иллюстрацию. Это требовалось большое количество подготовительной работы. Сейчас на это никакой работы не требуется. В компьютере можно найти быстро, абсолютно моментально все. Вот. Но, так сказать, пропадает индивидуальность. Если, например, взять ту же самую детскую литературу, а у меня дома достаточно большая библиотека по детским книгам и различные сборники художников-иллюстраторов книжных различных стран. То есть еще в 60-е, 70-е, 80-е годы были целые школы, очень интересные книжные графики. Графика ГДР, Польша, Чехословакия, вот, ну, наша, соответственно, тоже советская. Различные национальные школы, там, которые имели свои черты, там, грузинская, киргизская очень интересная была. То там ребенку как бы предлагалось не какие-то штампованные такие... красивенькие такие картинки, красивенькие именно в том, несколько в салонный такой уклон. Вот. То, что нравится обывателю, это чтобы было как можно больше похоже на фотографию, чтобы все было зализано, прилизано. Вот там, если мы посмотрим старые какие-то иллюстрации к детским книжкам, то они художественные, они зачастую нереалистические, они очень отличаются стилистически друг от друга. Каждый художник индивидуален. То есть там не шли на поводу сложившееся восприятие массового как бы, зрителя. Они формировали, художники формировали у ребенка, который брал эту детскую книжку, определенное эстетическое восприятие с детства. Вот. А сейчас это как бы получается, что навязываются сходу уже какие-то взрослые стереотипы восприятия ребенку. Если мы возьмем те же самые иллюстрации детских книг. Вот. И в противовес этому, как вы правильно заметили, существует противоборствующая тенденция популярная. Это тяга, наоборот, к рукодельному, рукотворному, каким-то уникальным техникам, в том числе и в изобразительном искусстве, то есть зачастую на выставках там пишут авторская техника, то есть художник есть. Стремится придумать технику что-то свою свое. Какую-то, которая будет отличаться в реале, придумать с помощью, так сказать, пальцев, там, кистей там, и так далее, и по различному применению красок, вот, который будет отличать его от других массовых каких-то поделок, вот, которые копируют то же самое фотоискусство. Если в 60-е годы подражание фото это такая была новаторская, скажем так, тенденция, то в частности в прибалтийском искусстве была очень популярна. Вот, то сейчас наоборот, то есть этого настолько много, что тенденция напротив от этого дела уйти. И это не только в изобразительном искусстве, это не только в живописи, в графике прослеживается, это и декоративное искусство, и скульптура, потому что где-то там кто-то на 3D делает модели, печатает на принтере скульптуру, а кто-то наоборот восстанавливает какие-то технологии. Вот у нас, например, есть бобруйский пленэр керамики, где там восстанавливают... Арт-жижель, да. Где там восстанавливают, пользуются традиционными такими, скажем, древними технологиями обжига, лепки и так далее. Так сказать, получая на выходе, там, я на выставках периодически была их, получая на выходе очень интересные какие-то работы, в которых есть вот живое, в них есть несовершенство. И я буквально на днях такую мысль интересную прочитала. Это касалось музыки, которую сейчас много можно тоже в интернете встретить. Песни написаны искусственным интеллектом, и слова, и музыка. Они такие мелодичные, довольно благозвучные. Вот, но все очень однотипные. Вот, и такая мысль была высказана, что, возможно, вскоро как можно будет отличить песню с применением искусственного интеллекта от живого исполнителя, это то, что живой исполнитель будет намеренно допускать некие несовершенства для того, чтобы было понятно, что это поет живой человек. И точно так же, как в изобразительном искусстве, для того, чтобы произведение было интересно, скажем, оно не может быть прилизано каким-то, так сказать, стереотипно идеальным в обывательском понимании этого слова. А должно быть какое-то несовершенство, потому что даже если мы возьмем греков древних, уж кто стремился к совершенству, они математическими формулами описывали, золотым сечением описывали статую, как надо делать, строить храм. И то, они когда колонны по этим принципам математическим делали в Парфеноне, там были легкие искривления для того, чтобы оптически человек воспринимал это не по формулам, а, так сказать, так, как это существует в реальности.
Ну что ж, я так думаю, что на самом деле у нас получился очень интересный диалог, очень интересное размышление по поводу тенденций будущего и что нас ждет впереди. Ну что ж, стремитесь, с одной стороны, раньше говорили, стремитесь к совершенству, а сегодня я могу сказать, что получается, ваша индивидуальность в чем-то несовершенство, возможно, в этом и есть ваша сила по сравнению с массой. Надо еще сейчас развитываться. Нагадаю, сябры, про тенденции мастацкой творчести у эпоху развития штучного интеллекту расповела мастацтвознавца, мастак, арт-критик, старшиня секции «Вересень» Белорусского союза мастаков Марина Эренбург. На этом программа «Диалоги про культуру». Развитывайся с вами. До новых встреч!